Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о внешней политике Соединенных Штатов Америки, о ее целях и проблемах оружия массового уничтожения, которое США поставляют в разные страны. А также поговорим о российско-американских отношениях. У нас в гостях Скотт Риттер, бывший американский офицер, морпех, а также инспектор по вооружениям Организации Объединенных Наций. Скотт является автором нескольких книг. Одна из последних книг Скотта о разоружении во время перестройки и о распаде Советского Союза. Также с нами Анастасия Крылова, журналист и основатель программ телеграм-каналов Info Defense. Здравствуйте, Скотт. Здравствуйте, Анастасия.
Hello.
Скотт, вы много выступаете на тему о российско-американских отношениях. Что вас связывает с Россией и бывали ли вы здесь?
Да, Скотт был давным-давно в Советском Союзе. Прежде пытался учить русский язык, был тесно связан с русским языком и с нашей страной. Однако долгое время здесь уже не был.
Ну и последний раз он был в 91-м году. При каких условиях возможно потепление в отношениях между Россией и США, как вы думаете?
Скотт считает, что в ближайшее время, к сожалению, это невозможно, только если будет полное разоружение Украины и в целом полностью пересмотрены сторонами все вопросы. Лучший вариант для сегодняшней ситуации является разоружение стран и полностью пресечение вопроса о ядерном вооружении между Россией и США. Это является краеугольным моментом в данном вопросе. Единственное, действительно, что может помочь нам, это разоружение, это в этом заинтересованы обе страны, и это, как полагает Скотт, является ключевым моментом в данном вопросе.
Скотт, по вашему мнению, чем американцы отличаются от русских?
В целом, мы все люди, мы все испытываем эмоции, мы едим, мы пьем. Мы все люди, поэтому, если говорить основательно, то нет, мы ничем не отличаемся. Но, конечно же, отличаемся в рамках культуры. Мы все одинаковые люди, но в зависимости от того, что и американцы, и русские преследуют немного разные цели, от этого немного по-разному смотрится наше мировоззрение. Когда я приехал в Россию, я думал, что я знаю русских людей, но по приезде сюда я понял, что я не знаю о них ничего. Когда я спустился с самолета, все было для меня чужим, совершенно иным. Когда я спустился с самолета, первое, что я сделал фотографию Москвы. Скотт прибыл в Воткинск и, пребывая там, был американцем, который совершенно чувствовал себя чужим в этой стране. И когда приступил уже к работе с нами, для него с иностранцами, понял, что они совершенно другие люди, иностранные для него непонятные. Возможно, за рубежом нас с вами называют империей зла. Мы тоже иногда бываем нелестно высказываемся о наших американских товарищах, но мы все люди, и все мы одинаковы, по мнению Скотта. Когда человек понимает это, мы понимаем, что больше проблем нет. Все можно преодолеть, только поняв это. Можно преодолеть язык, можно преодолеть историю. Если вы понимаете то, что мы все люди, мы все находимся на пути к успеху. Путь к успеху лежит через понимание того, что мы все люди.
Если мы такие одинаковые, и если мы все можем понять друг о друге, почему тогда мы не можем договориться обо всем? И почему мы относимся, например, по-разному к специальной военной операции?
Русские люди были для меня совершенно понятны и знакомы, даже несмотря на то, что я находился в чужой стране. А сейчас мы находимся в ситуации, когда американцы не знают русских людей, не понимают культуру, не понимают менталитет и не хотят понимать историю страны. И американцы являются очень предрасположенными к тому, чтобы думать, что русские являются злыми, непорядочными. И когда встал вопрос о агрессии в сторону Украины со стороны России, американцы, конечно же, поверили этому. Российская реальность не транслируется американцам. Из-за непонимания приходит страх. Если ты боишься, ты поверишь всему, что касается твоего страха. Поэтому американцы в это верят.
Знают ли американцы истоки украинского национализма?
Официально Америка знает, но если говорить о простых гражданах, нет. Большинство из них, скорее всего, даже не найдут Украину на карте.
Скотт, только что прошли промежуточные выборы в США. которые определяют законодательную повестку страны на ближайшие 2 года. Как вы считаете, прошли ли эти выборы честно?
Назвать любого политика честным – это достаточно сложная вещь. Первоначально их интерес кроется в политическом аспекте, либо же в личностном аспекте. Скорее всего, в ближайшее время мы сможем видеть политическое противостояние республиканцев и демократов. Нас ждет борьба за доминантную составляющую. К сожалению, в наши дни русофобия распространяется с большой скоростью в Америке и среди республиканцев, и среди демократов. Поэтому со стороны России, я думаю, что не будет каких-либо фундаментальных изменений, если мы говорим о американской политике. Мы также будем изолировать Россию, осуждать спецоперацию. Что хорошо для России, что США не совсем честно достигают своих целей. Неважно, демократы это или республиканцы. Все ведут нечестную игру в ходе предвыборной гонки. Было бы плохо, если бы санкции против России работали. Санкции не работают на Россию.
На этой неделе президент Украины Зеленский заявлял о своих планах атаковать Крым. Какое ваше мнение о постоянных атаках на атомную станцию в Запорожье?
Мир должен соединиться в борьбе с вопросом по Запорожской атомной электростанции. Скотт считает, что Украина не сможет атаковать Крым в силу своей военной подготовки. По мнению Скотта, Украина сейчас больше беспокоится об обороне Одессы. Скотт полагает, что на Крым не предвидится никаких атак в силу того, что Украина не располагает такими военными силами. Большую часть времени сейчас Украина уделяет на оборону Одессы и на перерастановку сил на поле боя.
Что можно сделать, чтобы остановить бомбежки атомной станции в Запорожье?
Россия должна победить украинскую армию и защитить Запорожскую атомную электростанцию от обстрелов. Эта проблема решается военным путем.
Что вы думаете по поводу отвода российских войск из Херсона?
Я считаю, что это мудрое решение, чтобы сохранить жизни российских солдат.
На этой неделе в Америке прошел общенациональный народный праздник «День благодарения». Американцы, которые проживают в России, провели свою встречу «День благодарения» в Москве и обсудили проблемы развития глобальных процессов и итоги промежуточных выборов в США, а также обсудили традиционные ценности, которые в России сохраняются и охраняются. Скотт, что бы вы пожелали американцам, вашим соотечественникам в Москве и по всему миру?
Peace, prosperity.
Я бы пожелала всем американцам процветания и успехов. Я бы пожелала им то, что пожелал бы всем людям планеты. Я бы пожелала всем людям жить во благе и в любви. Я бы также хотела, чтобы русские люди смогли больше знакомиться с американцами и понять, что политика и американцы — это разные вещи.
С каким настроением Америка подходит ко Дню Благодарения?
Hope, but fear. Fear of the future.
Американцы встречают этот День Благодарения с надеждой, но с небольшим страхом в силу экономической ситуации. Мир кажется опасным местом, родители переживают за будущее своих детей. Молодые люди размышляют, стоит ли заводить детей в данный момент. Немногие вещи сейчас приносят американцам радость, а ведь раньше они были позитивными людьми. В эти дни наше общество очень сжато и, скажем, подавлено. Кажется, что американская мечта теперь очень-очень далеко.
Скотт, мы бы еще хотели спросить вас про Россию. Вы здесь бывали достаточно давно. Не хотели бы вы еще раз приехать в Россию?
Absolutely.
Конечно, хотела бы посетить вашу страну еще раз. Я изучаю русскую историю. Россия очень изменилась с того момента, как я был там, и мне бы хотелось увидеть эти изменения. Я бы хотела встретиться со своими старыми друзьями и познакомиться с новыми.
Скотт, что бы вы хотели пожелать россиянам?
Я пожелаю русским людям все то, что желаю всем людям мира. Счастья, процветания и успех во всем. Я бы также попросил у русских людей немного терпения. Американцы обязательно опомнятся и поймут, что нужно делать для выстраивания правильных отношений.
Когда вы думаете, американцы опомнятся, и что они должны сделать для того, чтобы эти отношения, наши отношения улучшились?
It's hard to tell.
Сложно сказать, когда это случится. Сложно предсказать, когда американцы поймут это. Единственное, что можно сделать сейчас, это реализовать все условия для того, чтобы американцы поняли, что русские для них не враги. Вот чем я и занимаюсь в наши дни. Пытаюсь донести американцам правду о России.
Расскажите больше про вашу работу.
Well, I'm primarily a writer, and lately I've been doing...
В данный момент я пишу книги и также отвечаю на вопросы в различных подкастах. Хорошая новость, то, что мне задают много вопросов, что означает, что люди хотят знать больше информации. Поэтому моя работа заключается в том, чтобы давать им ответы на заданные вопросы и распространять правдивую информацию.
Скотт, спасибо вам огромное. Это было очень интересно. Сегодня с нами Андриан Боке. Это независимый военный журналист, который проводил расследования на Донбассе и на Украине. Он в составе других журналистов приехал на Украину, и его история, которая уже становится известной в России тоже, в основном из-за того, что он видел, как проходила инсценировка в Буче. Сегодня мы с ним поговорим о том, как он попал на Украину, чем все это закончилось и как он попал в Россию. Здравствуйте, Андриан.
Привет.
Пожалуйста, расскажите, как получилось так, что вы попали на Украину?
Bien sûr. Je me suis rendu donc en Ukraine en tant que volontaire médical.
Да, конечно, я отправился на Украину в качестве военного медика, волонтера, и таким образом я там оказался. И затем я занимался тем, что я организовывал конвой сопровождения для медикаментов, которые должны были отправляться в госпитали на Украине, а также в детские дома. К сожалению, с нами очень быстро вышли на контакт украинские военные, которые потребовали, чтобы мы им передали медикаменты, в том числе морфин, кетамин, экодин.
И что происходило дальше? Каков был ваш маршрут по Украине?
Bien sûr, nous récupérions tous les médicaments et l'appareil médical au niveau de la frontière polonaise.
Да, конечно, я отвечу. Итак, мы забрали медикаменты на польской границе, затем мы поехали через Львов в Киев, и также мы проехали по всем небольшим населенным пунктам, которые были там, и в конце концов были в Буче.
И что вы увидели в Буче? Расскажите, пожалуйста, что там случилось?
Alors, quand je suis rentré à Boutcha, nous étions accompagnés d'un agent Azov.
Так, когда мы отправились в Бучу, с нами в машине ехал один из бойцов Азова, и это позволило нам без паспортного контроля проследовать в Бучу. В центре города лежали трупы на земле, и также из машин доставали новые трупы и клали их туда. И также там находились журналисты, которые ждали, пока тела сгрудят в большие кучи, и после этого они фотографировали эти тела. После этого мы проследовали на склад, в котором находились бойцы Азова. Со мной была также женщина-волонтер, моя коллега. И они нас попросили, чтобы мы рассортировали медикаменты и часть медикаментов оставили для бойцов украинской армии. Да. В этот момент подъехали машины с другой стороны этого склада, и оттуда были высажены русские военнопленные. В этот момент мы услышали выстрелы, и когда мы посмотрели туда, чтобы убедиться, чтобы понять, что происходит, мы увидели, как бойцы Азова стреляли по русским военнопленным. По всей видимости, они им стреляли по коленам, во всяком случае, вниз, по ногам. В этот момент нам сказали срочно уезжать, и мы уже отъехали. И в этот момент я услышал, как кто-то стал кричать: «Офицеры, офицеры!». Я обернулся, чтобы посмотреть, и я увидел, как один из русских военнопленных сказал «я», вышел и тут же получил пулю в голову. Начиная с этого момента, я стал свидетелем военных преступлений, и мы с моей коллегой поехали дальше в Львов. Она плакала всю дорогу на протяжении 4 часов после увиденного, поскольку это было слишком тяжело.
А что с вами происходило дальше, когда вы приехали в Львов и уехали обратно во Францию?
Bien sûr. Donc j'ai voulu raconter en France dont j'avais été témoin.
Да, я вернулся во Францию, я хотел рассказать о том, чему я стал свидетелем на Украине, но как только я попытался это сделать, меня тут же занесли везде в черные списки во Франции. В течение месяца обо мне стали выпускать порочащие меня статьи, в которых рассказывались ложные факты, чернящие меня и мою семью, для того, чтобы отвлечь внимание от тех фактов, которые я хотел рассказать из увиденного на Украине, и сместить фокус внимания на мое якобы темное прошлое.
Я видела репортажи в «Радио Франце», где было написано, что вы вообще не были на Украине. Как вы им ответите?
Non seulement je suis allé en Ukraine, Mais en fait, ils ont pris le prétexte de mes allers-retours.
Да, конечно, я отвечу. Они сделали все для того, чтобы сделать вид, что я туда не ездил, но однако я там был. Мы выехали на польскую границу очень рано утром для того, чтобы иметь возможность там провести ночь и восстановить силы. Я ехал от Киева до польской границы 6 часов очень быстро на машине. И однажды нам даже удалось сделать 2 выезда туда и обратно от польской границы в Киев и обратно за один день. И они воспользовались тем, что я делал постоянные переезды между польской границей и Киевом, воспользовались этой информацией, чтобы сказать, что я вообще никогда не был на Украине, потому что якобы невозможно за такое короткое время преодолеть такое большое расстояние. Ну, соответственно, это просто ложная информация, которая была придумана журналистами.
А что происходило дальше? Я слышала, что были репрессии против вас, угрожали вашей семье, и вас вообще в тюрьму посадили.
Tout à fait. Alors déjà, dès que j'ai révélé mon témoignage, j'ai été et je suis toujours menacé de mort jour et nuit.
Да, действительно, как только я сделал свои признания на французском телевидении, мне тут же стали поступать угрозы в соцсетях и не только. И даже я должен признаться, что я получил несколько пуль в мой дом во Франции, пуль Калашникова. И начиная с этого момента я решил сделать свое расследование и поехать в Донбасс. Я видел ужасы, которые там происходят в Донбассе, и более того, я видел иностранное оружие, которое используется там, и в частности я видел бомбы, которые приземлялись на Донбассе, и в частности французские бомбы, которые убивали женщин и детей. Я хотел бы поделиться этой информацией и распространить ее, ту информацию, свидетелем которой я был на протяжении тех дней. Во Франции нет никакой информации о французских бомбах, которые приземляются в центрах городов на Донбассе и убивают женщин и детей, и тем более нет никаких фотографий, изображений женщин и детей, которые каждый день умирают там. И я отправился во Францию, чтобы подготовить сообщение о своем расследовании. И в этот момент меня арестовала французская полиция, и меня посадили в тюрьму. Пока я находился в камере, я должен признаться, что у меня есть большие проблемы со здоровьем. Я инвалид, и я страдаю от различных заболеваний. И когда я был в камере, я нуждался также в лечении, мне нужны были мои лекарства. Я 18 раз обращался к полиции, чтобы мне их дали и дали возможность мне продолжать мой курс лечения, но мне отказали. И в час ночи, в конце концов, у меня случился сердечный приступ, и меня срочно отправили в больницу. Благодаря моему адвокату мне удалось выйти из тюрьмы по причине того, что ко мне относились плохо и применяли пытки. Мой адвокат подготовил официальное обвинение французской полиции в причинении вреда здоровью во время моего нахождения в тюрьме.
И после того, как вы вышли из тюрьмы, вы уехали в Россию, правильно?
Tout à fait. Il était prévu que je revienne en Russie pour continuer mon investigation. Donc, j'ai rejoint donc la Russie, hein, qui était prévue.
Да, именно так. И я вернулся в Россию для того, чтобы продолжать мое расследование и рассказать о нем миру.
Скажите, пожалуйста, какие ваши планы? Вы улетаете на Донбасс?
Alors, je n'ai pas encore la date officielle.
Да, у меня пока нет точной даты, я пока не знаю точно, когда я поеду на Донбасс, но совершенно точно знаю, что в ближайшее время я собираюсь туда поехать, чтобы продолжать мое расследование.
И вы собираетесь расследовать именно преступления западных стран против Украины? Что именно вас интересует?
Deux choses. Principalement, venir constater et filmer moi-même les bombes française du canon César.
Две вещи. Во-первых, я хочу сам увидеть и снять французские бомбы, которые падают и убивают мирное население на Донбассе, потому что эти фотографии снарядов, французских снарядов, они тотчас же блокируются во Франции, их недопустимо, невозможно там показать. А между тем это происходит, и они убивают каждый день мирное население, женщин и детей. Итак, моя цель — распространить эти снимки, эту информацию в европейских соцсетях, чтобы люди могли знать, что на самом деле происходит.
Адриан, скажите, пожалуйста, что вы думаете про Азов? Верховный суд Российской Федерации признал батальон Азов террористической организацией. Согласны ли вы с этим?
По Pour moi, c'est une très bonne nouvelle que Azov soit reconnu mouvement, enfin unité terroriste.
Да, я полностью согласен с признанием Азова террористической организацией, и я видел те преступления, которые они совершают, и я могу подтвердить, что это неонацистская организация. Когда я общался с представителями батальона Азов, мы были действительно на очень близком расстоянии, я с ними делил трапезу и пил с ними чай, и я хочу сказать, что у нас были с ними очень тяжелые беседы. Когда я их спросил, почему они носят нацистские нашивки на своей форме, почему они носят символы СС и черное солнце, они просто сделали мне гитлеровское приветствие. К сожалению, это еще не все. Их цель — найти так называемых, как они говорят, русских собак, и даже лучше найти русских евреев для того, чтобы следовать курсу Третьего Рейха. И они мне показали, у них есть методички нацистские, в которых конкретно рассказывается, какие пытки нужно применять. И, в частности, они мне даже показали на своем телефоне старый документ со времен Второй мировой войны, в котором фашисты объясняют, как нужно проводить пытки, сжигать живьем, мучить и все, что вы можете себе представить. И огромное количество бойцов батальона Азов имеют на своей коже неонацистские татуировки с различными нацистскими символами. Они очень гордятся этими татуировками. Ну, вы можете себе представить, например, портрет Гитлера, которым они страшно гордятся. Ну, вы представляете, до какой степени для меня это была сложная ситуация, потому что мне приходилось с ними общаться, и между тем для них евреи и чернокожие люди не представляют, не являются частью человеческого сообщества.
Скажите, пожалуйста, вот Конгресс США признал еще 7 лет назад батальон Азов неонацистской террористической организацией. Есть ли подобное принятие решения во Франции?
Je ne pense pas. Comment la France pourrait reconnaître ce bataillon néo-nazi?
Я не знаю, как они будут его признавать террористическим, потому что сейчас они снабжают его оружием. Франция и Европа сейчас, к сожалению, снабжают оружием нацистов, с которыми мы с вами, с русскими, сражались рука об руку во время Второй мировой войны. И, к сожалению, сейчас вы одни на этом поле боя сражаетесь с нацистами.
Скажите, пожалуйста, вы видели добровольцев, иностранцев, которые воюют на стороне Азова, на стороне Украины? Что вы можете о них сказать?
Il y a beaucoup de volontaires que j'ai croisés à la frontière qui partaient pour combattre avec l'Ukraine.
Да, я видел очень много добровольцев иностранных, которые приехали воевать на Украину, и в основном это добровольцы из Америки, из Канады, из Франции. На границе есть специальные штабы, которые принимают волонтеров, распределяют их и отправляют в зону военных действий. Я хотел бы рассказать про студентов из Африки, которые учились на Украине, и они хотели выехать из страны, когда начались военные действия, но им это не удалось. Когда я беседовал по этому поводу с представителями батальона Азов, они мне сказали, что эти черные, они должны умереть раньше нас, мы их пошлем в зону военных действий, в самую горячую точку, и они должны там попрощаться с жизнью. Некоторые студенты спрятались и до сих пор прячутся, чтобы их силы не заставили идти на фронт.
Ну что ж, я вам желаю успехов, потому что это очень важно, чтобы мир знал о том, что происходит на Донбассе, чтобы знал о том, какие бомбы и куда они летят, для того, чтобы люди знали, что умирает мирное население.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir laissé la parole. Merci beaucoup.
Благодарю вас за то, что предоставили мне слово.
Спасибо.
Батальон Азов – запрещенная в России террористическая организация. Беседы с Брэнсоном.